новости этого дня. Со всеми подробностями. Одна за другой. Объективно, кратко, содержательно. Поток. Успеем сказать главное. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Радиостанция «Говорит Москва», вторник, 10 сентября, сейчас 16.06. Меня зовут Юрий Буткин. Здравствуйте. Следим за новостями, обсуждаем главные темы, смотрим, как едет город. Все это делаем в прямом эфире. Вы смотрите и слушаете нас в телеграм-канале «Радио Говорит МСК», на YouTube-канале «Говорит Москва» или ВКонтакте.
В движении.
Что происходит в эти минуты на московских дорогах? Там пробки в 3 балла. Дальше нам обещают 4 балла в 5 вечера, 5 баллов в 6 вечера и 6 баллов в 7 вечера. Главные проблемы, которые видны на карте московских пробок, это внутреннее третье кольцо. Сегодня не от Беговой до проспекта Мира, как это бывает обычно. Сегодня проблемы начинаются еще в районе Москва-Сити. Это скорее до Ленинградки, даже до Савеловской эстакады. Эта пробка не дотягивает. Еще, соответственно, внутренний МКАД перед Ленинградкой, многокилометровая пробка. Обращаем на это внимание. Обращаем также внимание, что все лучше и лучше едет Московская кольцевая автодорога в районе пересечения с Варшавкой. Там до последних дней были большие проблемы, но теперь открыли, то есть закончили, видимо, часть строительства Юго-Восточной Хорды на пересечении с МКАДом в том районе. И поэтому, во всяком случае, внешний МКАД едет лучше. На внутреннем МКАДе проблемы сохраняются. Прямо сейчас пробка там составляет примерно 5 километров.
Слушать, думать, знать. Говорит Москва. 94.8 FM.
Поток. Новости этого дня.
Две темы обсуждаем в ближайшие 20 минут. Во-первых, РБК пишет о том, что в администрации президента России изучают предложение по оптимизации бюджета социального фонда. Ее, говорят, могут провести за счет уменьшения разных межбюджетных трансфертов. К чему приведет такая оптимизация? Первая тема. Вторая. Экс-министр, банкир Задорнов заявил о том, что российская экономика перегрета и ей нужны масштабные изменения. В чем причины перегрева? В чем это? Как это можно исправить? И главное, прав ли Задорнов, когда говорит, что одной из причин перегрева можно назвать высокие зарплаты граждан? Где эти высокие зарплаты? Вторая тема, обсуждаем минут через 10. Срочное сообщение, заявление в основном на тему военных учений «Океан-2024» и заявление Путина, и заявление министра обороны Белоусова. Вот, например, из срочных сообщений заявление Белоусова: на учениях «Океан-2024» планируется отработать защиту от крупномасштабной агрессии против России с моря. Еще там будет отработана, по словам Белоусова, перспективная тактика применения военно-морского флота. Ну и еще заявление компании «Новатек». Зафрахтованные Ямал-СПГ-газовозы не используются для отгрузок с «Арктик-СПГ-2». Это продолжение истории на эту тему. По сути, «Новатек» предыдущее сообщение по теме опровергает.
Поток. Успеем сказать главное.
Это прямой эфир. Традиционно вы пишете нам через смс-портал +7 925 48 94 8. Пишите через телеграм пользователю «Говорит МСК-бот». Или звоните 7373948 без предварительной модерации. Но при этом и когда пишете ваше сообщение, и когда звоните в прямой эфир, не забывайте о корректности. Некорректных слушателей мы вынуждены блокировать. 7373948. Телефон прямого эфира. Еще раз напомню, первая тема у нас сообщение о том, что администрация президента изучает предложение, как оптимизировать бюджет социального фонда. А социальный фонд — это тот, в котором теперь пенсионный фонд. Собираются проводить оптимизацию, согласно РБК, за счет уменьшения межбюджетных трансфертов из федеральной казны, которые формируют значительную долю общих доходов пенсионного фонда и его преемника. Так, во всяком случае, сказано в письме временно исполняющего обязанности государственно-правового управления администрации Сергея Пчелинцева в адрес председателя Федерации независимых профсоюзов России Михаила Шмакова. Еще упоминаются такие предложения, как использование профицита фонда, накопленного в предыдущие годы, снятие ряда ограничений по расходованию средств обязательного пенсионного страхования, уменьшение льгот по уплате страховых взносов для некоторых категорий бизнеса. То есть для того, чтобы оптимизировать бюджет социального фонда, собираются брать больше налогов. Сергей Смирнов, доктор экономических наук, ведущий научный сотрудник в Институте научной информации по общественным наукам. Это в Российской академии наук. Он с нами на прямой связи. Сергей Николаевич, здравствуйте.
Всем доброго дня.
Насколько нужно оптимизировать бюджет социального фонда? С ним проблемы?
Вы знаете, ну, проблема действительно возникла после того, как, мне кажется, как объединили два социальных фонда, социальных в кавычках, в один, да, собственно, фонд социального страхования и Пенсионный фонд России. И отсюда появилась достаточно большая проблема. Собственно говоря, что было в обязанности входило Пенсионного фонда России? Выплата пенсии, достигшим пенсионного возраста, да, в том числе накопительной пенсии. Значит, средств не хватало, как мы с вами прекрасно знаем, и отсюда возник трансферт из федерального бюджета, который направлялся на покрытие вот этой самой части выплат текущим, в кавычках, пенсионерам. Кроме того, накопительная часть, как вы помните, в реформе начала нулевых годов была 6%, мы могли откладывать на накопительную часть. Сейчас эти взносы заморожены, и сэкономленные как бы средства не за наш счет, сразу отметая все, как говорится, наезды на пенсионный фонд, ныне соцфонд, они направлялись на выплату текущим пенсионерам. Потом появился социальный фонд. Там совершенно другие статьи расходов. И когда мы говорим о бюджете пенсионного фонда, о бюджете социального. Объединенного социального фонда, да, абсолютно правильно, Юрий, мы говорим о том, что проблемы в первую очередь у бывшего фонда социального страхования. Ну, посмотрите, трансферт по нынешнему бюджету из федерального бюджета 4 триллиона рублей. Напомню, что доходы общие в этом году социального фонда утверждены в 4 раза большими, 16 триллионов рублей. Значит, но на пенсии из этих 4 триллионов меньше полутора идет. Все остальное – это совершенно другие трансферты. Это выплаты больничных. Это выплаты семьям с детьми, это обеспечение инвалидов, это материнский капитал, кстати. И вы сами прекрасно понимаете, что это не связано непосредственно с пенсионным страхованием. И когда говорят вот эти предложения о том, что давайте попробуем уменьшить трансферт за счет перераспределения средств по функциям вот этим социальным, а не пенсионным, я двумя руками за. Почему я двумя руками за? Потому что время от времени и достаточно часто средства по отдельным статьям, вот этим именно социальным, они остаются, они расходуются не в полной мере. Кто-то из льготников не поехал отдыхать в этом году, да, дай бог всем здоровья. Кто-то, ну, в общем-то, не родился ребенок, и средства на материнский капитал были сэкономлены, да, он родится там в будущем году, да. Вот, и остается какой-то избыток средств. Но по федеральному закону, по закону о бюджете пенсионного фонда, социального фонда, мы не можем перераспределить средства между отдельными статьями. Пенсионные выплаты – это незыблемо. А вот внутри вот этих выплат, мне кажется, маневр действительно может быть. И он должен быть сделан. Ну, если говорить действительно об уменьшении трансферта из федерального бюджета.
Но погодите, но не получится ли так, что маневр будет сделан, как и должен, как вы говорите, быть сделан, будут уменьшены межбюджетные трансферты, а в результате кто-нибудь не получит выплаты по больничным?
Я думаю, что это гарантировано федеральным законодательством, и если сложится какая-то аховая ситуация, то, естественно, федеральный бюджет, как говорится, компенсирует эту нехватку. Она, возможно, будет, возможно, ее не будет, да, но главное дать больше свободы руководству того же социального фонда в перераспределении средств. Но при этом должны быть жесткие сохраняться барьеры между пенсионным страхованием и, собственно говоря, собственно социальным страхованием. Только так, мне кажется, можно решать эту проблему. И ни в коем случае права пенсионеров, а их большинство, да, вот получатели этих государственных социальных страховых пенсий, вот их права не должны быть осуществлены. А с другой стороны, все-таки, я бы не ждал существенного увеличения пенсий от этих маневров, да. Скорее, это действительно сделано в основу угла, да, в угол поставлено, да, рациональное расходование государственных средств федерального бюджета, мне так кажется.
Но, среди прочего, как предложение, упоминается уменьшение льгот по уплате страховых взносов для некоторых категорий бизнеса. То есть любая оптимизация бюджета в результате сводится к тому, чтобы брать деньги у граждан.
Ну, вы знаете, это не брать деньги у граждан, на самом деле сейчас существует такого рода льготы, это самозанятые, мы знаем, что самозанятых у нас больше 10 миллионов человек, да, вот, и которые, ну, в общем-то, у них есть, существуют большие достаточно льготы. Вы знаете, тут не все так однозначно, извините, опять же, не все так однозначно, ведь на самом деле... достаточно резкий рост доходов пенсионного социального фонда предусмотрен на будущий год и тем более на 2026 год. Это связано с ростом заработных плат, который, как мне кажется, компенсирует нехватку трудовых ресурсов. Да? Это мы тоже с вами прекрасно знаем. Так вот, будет ли реализовано повышение, как говорится, ставок налогообложения самозанятых, ну, тут пока еще, ну, не то, что вилами по воде, по-моему, это не окончательное решение, оно будет обсчитываться, конечно, ну, давайте, как говорится, поживем-увидим, пока я не готов говорить, насколько это реально будет реализовано на практике.
Спасибо. Доктор экономических наук, ведущий научный сотрудник Института научной информации по общественным наукам Российской академии наук Сергей Смирнов был с нами на прямой связи. Ваше сообщение. Ну, во-первых, про аварию на дублере проспекта Мира в области. Пишет 630-й, но, видимо, не дописал сообщение. А вот теперь пришло сообщение. В двух правых рядах на повороте со светофора на Звездный бульвар с дублера проспекта Мира в область. Думаю, говорит 630-й, будет большая пробка. Насколько я понимаю, речь идет о том, что происходит под мостом в районе ВДНХ. Теперь еще по вашим сообщениям. То, что я услышал сейчас, это противопоставление терминов «граждане» и «самозанятые», полагает 104-й. 144-й полагает, что все свалено в кучу. Кто говорит, ни дня не работал, не перечислял в пенсионный фонд, всех уравняли, это разве уравниловка? Это было бы уравниловка, если было бы так, как вы написали. Теперь еще по поводу, если бы было так, как вы написали. Григорий, деньги в фонде на постройку платной дороги почему-то хватает. Вы путаете один пенсионный фонд, в данном случае даже не пенсионный фонд, а социальный фонд на Российской Федерации. И коммерческие пенсионные фонды, которые тратят деньги на постройку платных дорог. Ну, во всяком случае, про одну из платных дорог в Москве об этом можно говорить. Что, 445-й, что опять в пенсионном фонде денег не хватает? Но ведь пенсионный возраст увеличили аж на 5 лет, и все равно не хватает, ничего не понимаю. Вот Сергей Смирнов и попытался объяснить, по его словам, если я правильно понимаю то, что говорил Сергей Смирнов, то не хватает не столько на пенсии, сколько на вторую часть социального фонда, на то, что и раньше было социальным фондом, на то, деньги из чего идут, к примеру, на оплаты больничных.
Внимание! Говорит Москва!
94,8 FM.
Поток. Успеем сказать главное.
Ну и вот еще срочное сообщение после ночных историй, о которых вы наверняка слышали в новостях. Движение по Каширскому шоссе в сторону Москвы возобновлено. Работы на месте падения беспилотного летательного аппарата завершены. Об этом РИА Новости пишет со ссылкой на главу городского округа Домодедово Евгения Хрусталева. Как вы понимаете, это во вторник ночью на территории Домодедово сбили БПЛА, и вот обломки упали на Каширское шоссе. Там пострадавших не было. Вторая тема для обсуждения. Это заявление бывшего министра, а теперь банкира Михаила Задорнова, который назвал российскую экономику перегретой, сказал, что ей нужны масштабные изменения. Инфляции издержек то, что происходит с экономикой в России, назвал бывший министр финансов и банкир Михаил Задорнов все, что происходит с экономикой в интервью для газеты «Известия». Он сказал, что все связано с высоким уровнем зарплат из-за сокращения трудовых ресурсов в необоронном секторе и санкционными ограничениями, которые удорожают логистику импорта и денежные расчеты за экспорт. Антон Свириденко к нам присоединяется. Он директор Института экономики роста имени Столыпина. Антон Юрьевич, здравствуйте.
Здравствуйте.
Согласны ли вы с оценками Михаила Задорнова о том, что экономика в России перегрета?
Ну, вы знаете, я бы сказал так отчасти. Да, он, во-первых, пишет не только о перегреве экономики, но и о глубоких структурных изменениях. Но вот про глубокие структурные изменения, я действительно полностью на 100% разделяют эту точку зрения, они действительно идут. И не только в сфере внешней торговли, как написано в его статье, да, там в смене, так скажем, в принципе, географии экспорта, импорта, в номенклатуре товаров, импортных поставщиках. Вот. Но все-таки большие процессы происходят во внутренней экономике. А мы вынуждены фактически развертывать производство многих видов продукции, которая у нас долгое время была заброшена. Этот процесс, он естественный, он требует инвестиций. Вот эти инвестиции нужно окупать. И отчасти инфляция издержек, она связана с этим, да, потому что есть потребность действительно в инвестициях, в новой дополнительной рабочей силы. И хотя мы говорим о дефиците кадров, но заметьте, с 2022 по 2024 год, если брать вот с июля по июль, общее количество занятых в экономике выросло на 2,2 миллиона человек. Это говорит о том, что у нас действительно колоссальный спрос на рабочую силу, но затем, чтобы перенастраивать наше предложение. И это потихонечку происходит. Конечно, в условиях, если бы у нас было, так скажем, мирное время, там без санкционных ограничений, если бы у нас не было бы проблем действительно с расчетами, с логистикой, этот процесс, он, может быть, шел бы проще. Сейчас он действительно осложняется, да, и это тоже накладывает свое влияние на издержки. Но при этом этот процесс идет, а в любой экономике, которая растет, всегда несколько повышена инфляция, в том числе повышена инфляция издержек, потому что это быстрые инвестиции, надо где-то брать оборудование, где-то брать рабочую силу. Но потом, когда она наращивается, эта инфляция, наоборот, начинает падать, и все приходит в новое равновесие. Это также было вот в экономике, так скажем, кейнсианской, да, после Великой депрессии в США, когда там началось оживление, вызванное ростом спроса. После этого, соответственно, экономика адаптировалась и пришла к новому равновесию, инфляция там уже была невысокая. Я думаю, что у нас процесс можно назвать отчасти перегревом, но этот органический перегрев, да, то есть который неизбежен в условиях роста. А то, что у нас он осложнен, эти сложные внешние обстановки, это, конечно, да. Но мы все равно должны двигаться по этому пути.
И все-таки, возвращаясь к определениям, которые использует Михаил Задорнов, он связывает инфляцию издержек прежде всего с высоким уровнем зарплат из-за сокращения трудовых ресурсов в необоронном секторе. Принято было до этого, до заявлений Задорнова, если и говорить о росте зарплат, то как раз говорить о росте зарплат в оборонном секторе. А что за высокий уровень зарплат в необоронном секторе? Где эти высокие зарплаты?
Ну, вы знаете, уровень зарплат, он действительно растет, и кроме оборонного сектора есть еще промышленный сектор, сектор обрабатывающей промышленности, а наиболее высокими темпами у нас в последние два года растет именно обрабатывающая промышленность, и там для того, чтобы действительно наладить выпуск, компании привлекают и технический персонал, и инженеров, и платят по часам неплохо, действительно, это факт, но вообще-то конечная цель вообще всей экономической политики нашего государства, это озвучено в национальных целях, это рост благосостояния. А рост благосостояния, он, согласитесь, равен росту зарплат. Поэтому я не вижу негатива в этом процессе. Но он действительно есть.
Речь не идет о негативе в этом процессе. Просто где-то я слышал, например, заявление о том, что действительно средняя зарплата растет, но при этом это основано на реальном росте зарплат только 30% населения. 70% при этом еще не дождались роста зарплат, а у нас уже инфляция издержек.
Ну, конечно, наверное, этот процесс, он не очень равномерный, да, но, тем не менее, он есть. И я не думаю, что он 30 затрагивает. Вы знаете, по опросам предприятий, которые в последнее время происходят, там больше 50, больше 60%, они заявляют о том, что они повысили зарплаты. Вот, может быть, не на так много, как хотелось бы, да, где-то больше, где-то меньше, но, тем не менее, этот процесс идет.
С вашей точки зрения, для того, чтобы остановить эти процессы, что-то нужно делать или экономика все поправит сама?
Знаете, с моей точки зрения, конечно, этот тренд на структурную перестройку и рост, его не нужно останавливать, да, его нужно поддерживать. Но с чем я соглашусь, что, конечно, внешней конъюнктурой это осложнено. Нам пытаются мешать, нам приходится преодолевать двойные барьеры. Но это не значит, что мы не должны этого делать, потому что, ну, другого выхода у нас просто нет.
Вопросы от наших слушателей, 123-й. Ну, хорошо, то есть люди соглашаются с тем, ладно, рост зарплат все-таки есть. Но догоняет ли рост зарплат галопирующий рост цен? И, кстати сказать, это уже вопрос от меня. А можно то, что происходит с ценами, назвать галопирующим ростом?
Ну, по классическому определению, конечно, уровень инфляции 10% не является галопирующей инфляцией, да и в 20% это не галопирующая инфляция. Другое дело, что, конечно, за эти пределы выходить ни в коем случае нельзя, да, но для того, чтобы охладить инфляцию, здесь нужна дискуссия, потому что далеко не факт, что подъем ставки процента, да, он способен здесь каких-то добиться значимых результатов, что показывают последние месяцы.
Спасибо. Антон Свириденко, директор Института роста имени Петра Столыпина, был с нами на прямой связи. Теперь вы можете присоединиться к этому разговору по телефону 7373948. Телефон прямого эфира, код города 495-й, 562-й. Когда вы говорите про подорожание автомобиля даже в 3,5 раза, даже если мы согласимся с этим, хотя на самом деле не все автомобили подорожали в 3,5 раза, это, по-моему, про Весту, да, кто-то говорил, что-то подобное, это точно не за конкретный период. Инфляция считается там за месяц. Если перевести в эти 3,5 раза подорожание и разделить на месяц, то там уже будет совсем не такая инфляция. Об этом не надо забывать. 7373948. Телефон прямого эфира. У нас от роста доходов инфляция, вот откуда она, и надо перестать ходить в магазины и скупать там все подряд. Я что-то не видел, Григорий, чтобы люди ходили по магазинам и скупали там все подряд. 857-й, потому что мигрантам стали платить по 200 тысяч рублей, вот и зарплата. Интересно, значит, мигрантам платят, а местным не платят? Так вы, что ли, себе видите эту картину? 562-й. Рабочим вынуждены. Вот тут уже про мигрантов ничего нет. Рабочим вынуждены платить 150 тысяч, как в СВО. Виталий, это 562-й написал. Виталий, 618-й. Такое ощущение, что бывший министр жалуется на многополярность. Ведь взять расчеты. Мы же теперь не хотим торговать в долларах и евро. Сами страны-эмитенты нас от этого всего отлучили. Мы теперь хотим торговать в юанях, рупиях и разных других тугриках многополярного мира, в которых торговать не всегда выгодно, просто как с американским долларом. Нужно создавать инфраструктуру, расширять существующую. Это все деньги, деньги большие, действующая инфляция. Это такой налог на многополярность. Ну, то есть, вот налог на многополярность в большей степени, чем высокий уровень зарплаты за сокращение трудовых ресурсов. Слушаем вас. Здравствуйте. Нет, не получилось. 7373948. Прошу вас. Алло. Чуть громче, иначе мы вас не слышим. Совсем стало тихо. 7373948, телефон прямого эфира. 857-й. Не платят, потому что мигранты на их месте сидят. А как вы определяете, какое место чье? Ну, это к вопросу о том, кто будет работать за 200 тысяч рублей, тот и будет работать на этом месте. Давайте за день посчитаем. В попугаях значительно больше, пишет 562-й. А чего, можно в попугаях считать, можно как угодно считать. Но говорить о том, что что-то подорожало, там, скажем, за 15 лет в столько-то раз, когда мы говорим об инфляции, которая считается ежегодно, ну, не очень правильно. Тиграм опять мясо не докладывают, опять задолжали. Это Виталий, 618-й. 7373948. Прошу вас. Здравствуйте.
Да, добрый день, меня Денис зовут. Ну, касаемо рабочих, что да, вынуждены сейчас работодатель платить хотя бы 150, потому что выборы, то есть он рабочий говорит, ну или ты мне за 150, или я за 150 буду бегать по Украине, понимаете, тут никуда не денешься. Как бы вот это дает хороший прирост зарплат.
Так, хорошо, 7373948. У нас на работе мигрантов нет, поэтому и не платят 200 тысяч рублей. Вот видите, да, действительно, если вот по такому принципу следить, действительно, вот видите, нашелся человек, который говорит, а у нас на работе не платят 200 тысяч рублей, видимо, потому что мигрантов нет. Раньше мигрантов брали, потому что им меньше платили, а теперь платят больше, и сами мигранты на меньшие деньги не соглашаются. Но тогда в вашей же логике, если приходят местные, которые соглашаются на меньшие деньги, то их возьмут, никуда не денутся. И будут платить, допустим, не 200, а 150. Но ведь этого не происходит. С этим надо разбираться. Прямо сейчас новости, потом реклама, потом продолжим.
Новости этого дня. Со всеми подробностями. Одна за другой. Объективно, кратко, содержательно. Поток. Успеем сказать главное.
Продолжаем. Вторник, 10 сентября, 16:36. Меня зовут Юрий Будкин. Мы следим за новостями, обсуждаем главные темы, смотрим, как едет город. Все это делаем в прямом эфире. Вы смотрите и слушаете нас в телеграм-канале «Радио говорит МСК», на YouTube-канале «Говорит Москва» или ВКонтакте.
В движении.
Смотрим, что творится на московских дорогах. Там творятся пробки, но не очень много. В 3 балла оценивает ситуацию Яндекс. 4 балла нам обещают на 5 вечера, 5 баллов на 6 вечера и на 7 вечера 6-бальные пробки возможны. Где красного много, сразу скажем, это пересечение МКАД-Варшавское шоссе, пересечение МКАД-Ленинградское шоссе, причем в данном случае исключительно внутренний МКАД. Эта пробка начинается почти от Волоколамки. На 3-м транспортном кольце обращаем внимание на внутреннем кольце на проблемы от Москва-Сити, от Кутузовского проспекта примерно до Ленинградки, ну, может быть, до Савеловской эстакады, дальше до проспекта Мира. Там сегодня как раз более-менее нормальное движение. Еще обращаем внимание на проблемы на МКАДе не там, где, это не бывает каждый день. В этот момент, во всяком случае, в это время суток, прямо сейчас проблемы на пересечении МКАД Ярославское шоссе, причем проблемы начинаются еще в Лосином острове. Говорят, это потому, что между Ярославским шоссе и Осташковским на внешнем МКАДе там где-то ровно посередине дорожно-транспортное происшествие. Вот результат. Несколько километров пробки.
Слушать. Думать. Знать. Говорит Москва. 94.8 FM.
Поток. Новости этого дня.
Две темы обсуждаем в ближайшие 20 минут. В Белом доме сообщили о намерении Байдена смотреть теледебаты Камалы Харрис и Дональда Трампа. Они проходят как раз сегодня, правда, по американскому времени. То есть у нас уже, видимо, будет завтра, но именно сегодня проходят дебаты. Какова предвыборная ситуация в США? Насколько тенденции рейтингов кандидатов могут изменить теледебаты? Это первая тема. Вторая тема. В Российской Федерации заявили о резком росте заболеваемости гриппом и острой респираторной вирусной инфекцией. За неделю, как говорят, показатель вырос на 20% и зарегистрировано уже почти 500 000 случаев инфицирования. Какой грипп пришел, чем он опасен, чем вакцинироваться, об этом разговор минут через 10. Срочные сообщения, которые в эти минуты появляются, и опять Белый дом. Белый дом уверяет, что США по-прежнему не поддерживают удары ВСУ вглубь Российской Федерации, несмотря на планы Байдена обсуждать эту тему с премьером Британии. Еще заявление Министерства обороны Российской Федерации. Корабли, подводные лодки и береговые комплексы Тихоокеанского и Северного флотов нанесли совместный удар по условному противнику. Продолжаются сообщения про учение, военное учение «Океан-2024».
Поток. Успеем сказать главное.
Ну вот, и еще, вы пишите нам через смс-портал +7 925 48 94 8. Телеграм говорит МСК-бот. Звонить можно по номеру 7373948. Говорили про цены, поэтому вот, например, Андрей 433. Давно ли спикер был в магазинах? Все говорят про инфляцию в 10-12%, при этом что-то дорожает на 20-40%, что-то в пару раз. Это не мое личное наблюдение. Почитать в соцсети. Масса людей сталкивается с такой реальной инфляцией. Вот вы понимаете, когда вы считаете реальную, так называемую реальную инфляцию, хотя много раз уже говорили, что у каждого своя инфляция, а средняя температура по больнице другая. Так вот, вы хотя бы аккуратно считайте, Денис, 464-й, бензин за 20 лет подорожал в 50 раз. Напомню, бензин стоит примерно 55-59 рублей, где-то так, а 20 лет назад он стоил 15 рублей 50 копеек. Чувствуете разницу? Никаких 50 раз при этом нет. А вот Денису 464-му так кажется. Ладно, давайте про американские темы. В Белом доме сообщили о намерении Байдена смотреть дебаты Харриса Трампа. Дебаты пройдут через несколько часов, 10 сентября, в Филадельфии, в студии телекомпании ABC. Виктор Олевич к нам присоединяется. Он ведущий эксперт в Центре актуальной политики, политолог и американист. Виктор Джазович, здравствуйте.
Добрый день.
Какова предвыборная ситуация в США? С какими результатами подходят кандидаты к первым теледебатам?
Судя по опросам общественного мнения, кандидат от Демократической партии, нынешний вице-президент Камала Харрис и бывший президент США, кандидат от Республиканской партии Трамп, практически сравнялись во многих опросах общественного мнения. В колеблющихся штатах некоторые опросы показывают преимущество Камалы Харрис. А в штате, это касается и в Пенсильвании, Мичигана. В штате Флорида, который в последние несколько электоральных циклов считался уже не колеблющимся республиканским, согласно одному из опросов, Трамп лидирует лишь на 2%. Поэтому оставшиеся недели до 5 ноября будут критическими в том, что касается определения победителя на выборах.
Если говорить о тенденциях рейтингов, это то, что вы описали, это потому, что рейтинг Трампа падает или потому, что рейтинг Харрис растет?
Но дело в том, что если сравнить с той ситуацией, которая была, когда кандидатом от Демократической партии намеревался стать Джо Байден, нынешний президент, то для нынешняя ситуация для демократов более положительная. Так как Байден на протяжении нескольких месяцев в ряде опросов общественного мнения отставал от Трампа на несколько процентов, хотя, как ни странно, вот в преддверии дебатов, на которых Байден провалился, его опросы общественного мнения показывали, что его поддержка усилилась и, в общем-то, тоже приближалась, где-то сравнялась с поддержкой Трампа, а где-то даже была выше. Но в целом, если посмотреть на последний месяц, на то, что показывали опросы общественного мнения, то они лучше для Харрис, чем они были для Байдена несколько месяцев назад. То есть вот эта замена, она, конечно, для демократов сыграла уже определенную положительную роль, и время покажет, будет ли она достаточно эффективной для того, чтобы обеспечить им победу.
Насколько важными теледебаты становятся для этого цикла президентских выборов в Соединенных Штатах Америки? И вообще, часто ли бывало такое, что от дебатов все зависело?
Мы видим, что от дебатов даже в этой кампании уже много чего зависело. И именно в результате первых дебатов в этом электоральном цикле между Трампом и Байденом, Байдену пришлось сняться с предвыборной гонки из-за давления собственной партии, давления демократического истеблишмента, так как партии пришли к выводу, что он не способен держать победу над Трампом, что его победа маловероятна из-за преклонного возраста и проблем со здоровьем. Что касается дебатов с Харрис, то это единственные дебаты, на которые согласились оба кандидата, то есть Трамп и Харрис. Скорее всего, больше дебатов между ними не будет. Традиционно дебаты между кандидатами в президенты в Америке смотрят десятки миллионов жителей, это десятки миллионов избирателей, и поэтому они играют достаточно важную роль. Это не означает, что дебаты обязательно критически изменят ход гонки, или что эффект от них продержится больше, чем несколько дней или недели. Но они, безусловно, могут повлиять на исход выборов. Увидим, как они пройдут сегодня ночью.
Когда можно будет говорить, чем закончились эти дебаты и каким результатом привели?
Как правило, у каждого из кандидатов есть группы поддержки, которые, конечно же, уже предварительно готовы объявить своего кандидата победителем на этих дебатах. Но мы видим, что в дебатах между Трампом и Байденом это не получилось, это не случилось, и демократический истеблишмент уже тогда был готов, по сути, отказаться от кандидатуры Байдена, и его признали обе стороны, и республиканцы, и демократы признали его провалившимся на дебатах. Но дело в том, что у Харрис уже есть опыт дебатов. Это опыт 4-летней давности. Она была кандидатом на тот момент вице-президента. Ее соперником был кандидат вице-президента, тогдашний вице-президент Майк Пенс, республиканец. На дебатах 4-летней давности Камала Харрис не показала себя, разумеется, блестящим оратором, она ими не является, но при этом и особого ущерба себе и своей кандидатуре как и своему тогдашнему партнеру Джо Байдену, не нанесла. И это то, на что рассчитывают демократы. Они рассчитывают не на блестящие ораторские способности Камалы Харрис, они рассчитывают на то, что она будет проведет дебаты спокойно, ровно, без серьезных существенных ошибок, а Трамп, и они ожидают ошибок от Трампа. То есть вот на что их расчет.
Вообще, если говорить о том, что предвыборная кампания идет как идет, и никто существенных ошибок, на данный момент, если говорить об этом, и никто существенных ошибок не допускает, это приведет к победе Харрис?
Так как за Харрис стоит не только истеблишмент демократической партии, но и существенная часть истеблишмента республиканской партии, которые, многие республиканские партии, как известно, не поддерживают Трампа, это включает и некоторых бывших президентов, вице-президентов, то есть вот его собственный вице-президент Майк Пенс, о котором шла речь несколько минут назад, его не поддерживает, бывший вице-президент США Дик Чейни поддерживает Харрис, тоже республиканец Чейни. Бывший президент США Джордж Буш-младший, республиканец, отказался поддержать Трампа и, в общем-то, сохраняет нейтралитет. Учитывая целый ряд конгрессменов и сенаторов, республиканцев поддерживают, отказались поддержать Трампа. Учитывая эти обстоятельства, конечно же, информационная картинка, медийная картинка в США складывается в пользу Харрис. И у нее на данный момент шансы лучше, чем у Трампа.
Последние несколько вопросов от наших слушателей теперь. 13-й. Мы так обсмаковываем дебаты во вражеской стране. Тьфу, своих-то не бывает. Какая нам разница, что у них там? А нам есть разница от выборов, от этих выборов в США?
Надо откровенно сказать, что кто бы ни стал следующим президентом США, американский курс по отношению к России радикально не изменится. То есть ожидать какого-то существенного улучшения российско-американских отношений после выборов не стоит. В том, что касается политики Харрис, мы можем ожидать в случае ее победы более-менее продолжения курса Джо Байдена, который мы наблюдали последние 4 года. Конечно же, сменятся члены кабинета, Энтони Блинкен уйдет, понятно, что другие члены кабинета министров уйдут и будут заменены на члены команды Харрис, но существенно это отношение к России не изменит. Что касается победы, и в случае, если победит Дональд Трамп, то мы уже видели. Дело в том, что Трамп не является каким-то новичком на американской политической арене. Он уже был президентом 4 года, и мы наблюдали за тем, как в течение тех 4 лет российско-американские отношения планомерно ухудшались именно при Трампе. Было закрыто российское консульство в Сан-Франциско, было закрыто российское торгпредство в Нью-Йорке, были высланы 60 российских дипломатов, 48 дипломатов, собственно, из США и 12 дипломатов из российской миссии при ООН. И именно при Трампе Соединенные Штаты вышли из договора о ракетах средней и меньшей дальности. Именно при Трампе Соединенные Штаты вышли из договора об открытом небе, который был подписан с Российской Федерацией еще в 90-е годы. То есть администрация Трампа также планомерно разрушала отношения с Россией, как и последующая администрация Джо Байдена. Более того, администрация Трампа была... Трамп был первым американским президентом, который, собственно, разрешил поставки летального вооружения на Украину. При Трампе две страны были приняты в НАТО. Это Северная Македония и Черногория. То есть ожидать каких-то существенных изменений к лучшему не стоит. Сама риторика у Трампа, конечно же, отличается, но действий не особо.
И последнее. Про теорию заговоров. Виталий, все равно президента США утвердит глубинное государство, дебаты и опросы – это шоу для публики.
Ну, все-таки голосование имеет значение, иначе бы столько ресурсов на него не тратили, на рекламу, на опросы, на предвыборную кампанию, ведь американская предвыборная кампания, президентская, самая дорогая предвыборная кампания в мире. Поэтому, конечно же, голосование имеет значение, но верно и то, что та сторона, которую поддерживает истеблишмент, та сторона, которую поддерживает бюрократия федеральная, руководство двух партий, да, та сторона имеет больше шансов на победу, чем тем более изолированный кандидат, в данном случае Трамп, который не пользуется поддержкой части истеблишмента, даже собственной партии.
Спасибо. Виктор Алевич, ведущий эксперт Центра актуальной политики, политолог-американист. 7373948, телефон прямого эфира. Каковы перспективы с вашей точки зрения? Ну, если вот в отличие от 13-го, кто-то действительно следит за этим процессом, кто-то думает о том, что происходит в Соединенных Штатах Америки и чем закончатся эти выборы. Более того, судя по вашим же сообщениям, многие полагают, что это важно и для Российской Федерации в том числе. 7373948, телефон прямого эфира, код города 495, смс-портал +7 925 48 94 8, телеграм говорит МСК-бот. Срочные сообщения, которые в эти минуты появляются: Великобритания ввела санкции против воздушно-космических сил Российской Федерации. Со ссылкой на правительство, пишет ТАСС, ввели санкции против 924-го государственного центра беспилотной авиации России, командование военно-транспортной авиации Российской Федерации. А теперь переходим на ленту агентства РИА Новости. Здесь более размыто написано. Лондон расширил антироссийский санкционный список. И, соответственно, что еще тут написано? Да, включив в него 5 судов.
Говорит Москва. Поток.
Следующая тема, то, что происходит в Российской Федерации, соответственно, Роспотребнадзор сообщает о росте заболеваемости гриппом и острой респираторно-вирусной инфекцией. За неделю показатель вырос на 20%, зарегистрировано более 470 тысяч случаев инфицирования. Статистика приводится относительно последней недели августа. В ведомстве говорят, превышение среднероссийских значений наблюдается при этом в половине регионов, в 40 регионах Российской Федерации. По итогам 7 дней и с ковидом тоже хуже стало. 25 тысяч случаев. Это на 17,3% больше, чем на прошлой неделе. Алексей Яковлев, председатель Национального общества промышленной медицины. Алексей Петрович, здравствуйте.
Здравствуйте.
Показатель, выросший за неделю на 20%. Это уже повод тревожиться?
На самом деле нет. Это нормальная ситуация сезонная, связанная с тем, что в ряде регионов уже начинает по ночам холодать и по вечерам, и люди начинают скучиваться, то есть имеется в виду закрывать окна, вместе находиться в помещениях больше-меньше на улице. В связи с этим, естественно, возникает усиленный вирусообмен между людьми. Поэтому зимой это максимум. Именно этим обусловлена сезонность гриппа, скучностью людей и легкостью передачи вируса от здорового к больному. На самом деле основной пик гриппа приходится всегда у нас в средней полосе России на январь, особенно вторую половину и первую половину февраля, это пик. Но отдельные случаи встречаются весь год. И рост гораздо больше, чем сейчас начнется. На самом деле, я думаю, в середине октября, когда действительно придут какие-то холода, и будет постепенно нарастать, достигнув этого пика вышесказанного, потом опять снижается. Это из года в год картина повторяется. Исключение составляет новые пандемичные какие-то вирусы, как то было, допустим, со свиным гриппом. Вот. А сезонные гриппы, они все вот так вот идут.
Обычно как раз вот по поводу пандемичных или сезонных вирусов гриппа, обычно как только начинается этот подъем, который, да, пока еще не сильный, но все-таки это уже подъем перед тем, что будет в середине октября. Начинаем говорить, а что за грипп пришел, насколько он опасен? В данном случае уже можно что-то говорить?
Да, да. Пришли сезонные гриппы обычные, их несколько видов, по типам А и Б. Ничего такого нового, пандемичного мы не наблюдаем. Это обычные сезонные гриппы и их разновидности. Всемирная организация здравоохранения ежегодно, заранее, еще весной, предсказывает с большой долей вероятности, какие гриппы будут циркулировать в южном и северных полушариях. На этот год все предсказания, вот они изложены в инструкциях к вакцине от гриппа. Сейчас очень неплохие вакцины у нас есть в России, четырехвалентные, которые защищают сразу от четырех штаммов гриппа А и Б с высокой вероятностью. Люди, которые ими привились, они, скорее всего, не заболевают уже этими штаммами и близкородственными штаммами. А если заболевают бескоростными, то переносит инфекцию гораздо легче по сравнению с непривитыми людьми. Гораздо легче. И у них не возникает, как правило, осложнений, которых именно боятся. Не столько самого гриппа боятся там неделю по температуре, мы все боимся, естественно, осложнений на нервной системе, на сердечно-сосудистой системе, потеряют слух и так далее.
Была информация, пишет Сергей, что появился такой вариант ковида, который проходит в легкой форме, как острая респираторная инфекция. Это так или нет?
Ковид, это сразу скажу для ваших слушателей, не грипп. Это другое, другой вид вирусов совершенно. Значит, ковид у нас давным-давно уже ослаб, так скажем, да, по сравнению с теми, которые были первые варианты. И дальше будет ослабление идти. В настоящее время, да, можно говорить, что большинство форм ковида переносятся, как обычные, ОРВИ. И мало от них по симптомам отличаются. Что касается любых ОРВИ и гриппа, не всегда человек способен отличить одно от другого. Как правило, и нет, потому что симптомы схожи. Но на самом деле никакой необходимости различать, какой инфекцией мы заболели, а их более 200 видов различных респираторных инфекций, и в том числе и гриппа. Поэтому различать никакого смысла нет. Они все лечатся одинаково симптоматически. То есть кашель лечим, температура, жар снижаем, боль там в мышцах, суставах, такие препараты пьем и так далее. Это симптоматические препараты, лечение у каждого они свои, излюбленными являются. Кто-то мед там пьет с чаем, вот, и обходится этим. Никаких специальных противовирусных средств не существует. Иммуностимуляторы, иммуномодуляторы и прочие продаваемые, как мы говорим, фуфломицины, совершенно не работают, не стоит на них тратить даже деньги. Вот, нужно просто повышать свой неспецифический иммунитет, ведя здоровый образ жизни, и стараться больше гулять, следить за своими слизистыми, не курить. Вот и все.
Ну и еще раз вы говорите, что пик заболеваемости чуть позже, еще рано прививаться от гриппа?
Прививаться совершенно не рано. Как я сказал, вирус циркулирует, на самом деле, весь год. И заболевшего мало будет интересовать, попал он в пик или в тот сезон, когда грипп редко ходит. Он одинаково переболеет. Поэтому, конечно, прививаться нужно уже сейчас. Проходит 2-3 недели, прежде чем сформируется после прививки нормальный иммунитет. И он уже будет защищать в течение всего сезона до середины, конца весны.
Но подождите, если мы говорим о том, что пик заболеваемости в середине октября, то если отсчитать 2-3 недели, пока рановато.
Нет, напомню, что пик заболеваемости придет на январь, на самом деле, февраль. С октября начнется
повышение.
Прививаться не рановато, еще раз повторяю, вы можете заболеть гриппом в любой момент. И в пик, и не в пик.
Но тогда, получается, прививаться можно круглогодично.
Прививаться раз в год. Каждый сезон принято прививаться именно тогда, когда уже с высокой вероятностью предсказаны штаммы на будущий год. Вот ВОЗ их предсказывает. Затем летом предприятия берут это на вооружение, наращивают штаммы, производят вакцину. И вакцину выпускают на рынок как раз вот в августе-сентябре. И мы все каждый год этой вакциной прививаемся, когда она поступает. А на следующий год меняется вакцина.
Есть я понял. Есть какая-то разница с точки зрения того, когда прививаться для детей и для взрослых?
Нет. Привиться, конечно, лучше сейчас. Привиться не поздно будет и в течение всей осени совершенно. Если кто-то не привьется сейчас, ничего страшного. Привитесь в конце сентября, в октябре, в ноябре, ради бога. Вот. И детей, и взрослых прививают независимо совершенно от месяца какого-то, без привязки. То есть просто вот в начале сезона прививаемся.
Спасибо. Спасибо. Алексей Яковлев, председатель Национального общества промышленной медицины, был с нами на прямой связи. Роспотребнадзор сообщает о росте заболеваемости гриппом и ОРВИ. Виталий, хвалюсь, говорит, ходил тут недавно в поликлинику по делу к терапевту, предложили кольнуться от гриппа, я и кольнулся. Но есть вопрос, если я так рано кольнулся, не выдохнется ли, не ослабеет ли иммунитет к февралю? Ну, судя по тому, что говорил Алексей Яковлев, как это все правильно сделал, Виталий? Примерно так это звучит. Далее новости.